Добрый вечер. В руках у меня пожелтевший лист бумаги, вырезка газетная из «Комсомольской правды», по-моему, за 85-й год. Этого материала у меня достаточно копится в трех коробках с циничными названиями «Личная слава номер 1, 2 и 3». Но сегодня речь идет совершенно не обо мне. Статья называется «Барбаросса рок-н-ролла», о том, как ведущие музыкальных программ западных радиостанций превращают музыку в орудие идеологических диверсий. Вот параграф из этой замечательной статьи. Примечательна история с ансамблем «Трубный зов», поднятая на щит Севой Новгородцевым, в кавычках. У себя в Ленинграде это ансамбль...
Что почему в кавычках?
Ну, потому что 85-й год, знаем этого Сева Новгородцева.
Сева Новгородцев, да, в кавычках? Да. Так как бы он и не Сева Новгородцева.
Ну, да, намек. Ага. У себя в Ленинграде этот ансамбль популярностью не пользовался. Музыканты плохо играли и шаблонно мыслили. Александр Баринов, руководитель ансамбля, решил прославиться, в кавычках, и написал цикл песен на религиозную тематику. Пленка была послана на BBC. И вот эту скверную музыку с убогими текстами Сева Новгородцев с пафосом выдает за величайшее достижение в области музыки. Ну что ж, кому за вранье платят, тот уж врет без удержу.
Это уж правда.
Этого и ждут от нашей музыки пророки, в кавычках, западных музыкальных волн, проповеди алкоголической темы, неприкрытого хамства, хулиганства, восторженного описания атрибутов сладкой жизни, кончая, как мы убедились, откровенной религиозной пропагандой. И те, кто попадается на эту удочку, играют на руку нашим идейным противникам, несут вред отечественной молодежной музыке, откладывают в несформировавшихся умах ядовитые семена чуждого нашему обществу образа жизни.
Прекрасно.
Написано сильно.
Здорово. Александр Баринов.
Александр Баринов.
Александр Баринов.
Написал
Юхин. Не Валерий. Валерий. Александр.
Ну, вам сделали самый высокий комплимент.
Если
коммунисты ругали...
Дамы и господа, спустя 13...
Коммунисты просто так не ругают.
Спустя 13 лет мы подводим итоги истекшему периоду. В гостях у нас Валерий Баринов, названный Александром. Не случайно сегодня Валерий к нам пришел. Мы подводим итоги не просто прошедшего периода. Здесь у нас еще важное событие, что Валерий собрался, наконец, вернуться в Отечество. И прежде чем мы к этому подойдем, хотелось бы сыграть первый отрывок. Ну, Валера сегодня будет как бы отчитываться о проделанной работе за прошедшие 13 лет и рассказывать о том, что с ним здесь происходило, чему он научился, что понял, с чем возвращается назад, зачем он едет и так далее и тому подобное. Но сейчас, Валера, я хотел бы предоставить короткое слово, рассказать о первом музыкальном отрывке, что это такое, откуда это и так далее.
Ну, это мы играли концерт, которым готовились буквально 6 дней, не с нашей аппаратурой,
а
не было
мишериста.
Это произошло в Богнер-Риджес 22 апреля 92 года.
В английском курорте,
да.
Богнер-Риджес.
Как раз на день рождения Владимира Ильича Ленина. Ну вот, так что я бы хотел, чтобы, конечно, строго не судили, потому что группа играла, собралась первый раз в своей жизни, мы играли вместе, а так мы записывались по одному.
И там что, и английские музыканты были?
Нет, мы только пригласили одного басиста, потому что Сережа Тимохина с нами не было. Uh-huh. Вот. А остальные все были те музыканты, с которыми впервые когда-то тайно записывали...
Вот эту вот убогую музыку шаблонными словами.
Совершенно верно.
Шаблонную.
Первая как вещь называется?
Первая вещь называется...
Никак не называется.
Пока, да, еще не назвал, но будем называть «Катастрофа». Что люди, приготовьтесь к катастрофе.
Tomorrow, he's coming. I'm not.
Отрывок из композиции под названием «Катастрофа». Я полагаю, Валерий, есть, наверное, и русский вариант этого всего дела.
Да, конечно. Прежде всего, я все это написал на русском. И это, в общем-то, со второго альбома. Потому что сегодня, если прогоним кое-какие куски, да, то будет с нескольких альбомов.
Потому что альбом, который существует в настоящем виниловом виде, это альбом «Трубный зов», изданный в Соединенных Штатах, мне кажется, где-то тоже в 84-м или 85-м году. Вот тот, который у меня есть.
А, да, это мы делали в 89-м году, но я остановил, потому что, как потом, я узнал, что все делалось за деньги, хотя я деньги...
Не, в 89-м это не могло быть самый первый виниловый, где стоят девушки в белом без 5-12 там.
А, это я даже не знаю, когда он вышел,
открыто. Он вышел, когда ты еще был в России. А. Когда, может быть, даже сидел еще.
Да, быстрее всего, что когда, наверное, сидел.
Да, потому что он очень вышел ограниченным тиражом. У меня есть единственная копия, я ее проигрывал за эти годы несколько раз, каждому удобному случаю. И это, собственно, пластинка, которую знает в России. Но давай сейчас быстро вернемся к тем событиям, для того, чтобы напомнить людям, которые не знают, что происходило тогда. Статья эта за 85-й год. В 84-м году тебя арестовывают. Ну, вкратце эти события напомни. Ну,
сажает меня, пробыл, как говорится, в большом доме в Питере, в КГБ, один год. Вопросы были одни и те же, где аппаратура, кто играл. Естественно, ничего не сказал. За это меня отослали еще дополнительно пробыть полтора года, примерно 2000 километров от Ленинграда. На зоне.
Но там еще был период с психушкой, потому что мы боялись, что даже до тюрьмы дело не дойдет, что там просто заколют человека, не отходя от кассы.
Да, но слава богу, что вот были друзья здесь, в Англии, и благодаря шуму меня просто выкинули на 9-й день. Но в психушке побывал. 5 дней меня кололи аминозином. Да.
Я помню, что я отслеживал это буквально. Ты каким-то образом сумел передавать информацию через Кестон
Моя
колледж.
Жена, да, да.
И мы эту всю информацию пускали в эфир. И вот сейчас уже выясняется, так сказать, задним числом, что это сыграло какую-то роль.
Ну вот через Кестонский институт вы говорите.
Да-да-да. Через...
Ну вот, а мне вдвойне приятно, потому что я еще член правления Кестонского института. И я помню, как сейчас... Как мы получили сообщение о том, что Баринов арестован. Просто влетел кто-то в комнату и сказал, Баринов арестован. А мы о Баринове знали уже давно все. Ну и тут уже, конечно, стали искать источники информации, какие только можно. И я очень рад, что Сева сразу подхватил. Потому что первый вообще, так сказать, музыкальный Баринов на Западе появился... Баринов религиозный, это было у нас в Кестонском институте, а музыкальный Баринов появился у Севы.
Ну, мне как бы христианская сторона деятельности тоже не совсем чужда, потому что я был крещен в Италии по дороге сюда и не утерял сочувствия к христианской идее. Валера, значит, после психушки тебя отсылают в лагерь куда-то на север?
Нет, после психушки, потом меня опять арестовывают. Угу. Якобы за попытку перехода госграницы.
А, да, да, я
помню. Мы действительно хотели перейти, но передумали, потому что видели хвост. То есть мы и близко там не были у границы, но так было все сфабриковано, что якобы нас аж поймали на той стороне. Вот. Но вот год я пробыл в КГБ. В общем-то, это был рай. Ну, там психологически убивали, правда. А уже когда отослали на зону, где я пробыл полтора года, там действительно они хотели меня убить руками заключенных. Но, слава богу, я раньше был хулиганом, так что мы бы стали такими друзьями. И вот как-то выжил. Хотели добавить срок, но, так сказать, Господь мне дал сон, что я отбуду именно тот срок, который мне дали. И так оно и произошло.
Следующее мое воспоминание тебе, это 87-й год, по-моему, где-то ноябрь, и я в аэропорту встречаю среди многих других журналистов семью Баринова, значит, вот вы все приезжаете, две дочери юные, и ты с Татьяной. Это ровно 10 лет назад, ну, с небольшим довеском, да. Я помню, что заступничество было за Баринова на довольно высоком уровне.
Ну, конечно.
Чуть ли не там премьер-министра упоминала при ее визите. Тебе что-то об этом было известно, нет?
Ну да, я узнал, что за меня Маргарет Тэтчер борется, узнал от Кастен-Колледжа. И как раз, когда Маргарет Тэтчер приехала, она, в общем-то, и в этом списке было мое имя. И после этого меня сразу вызвали и сказали, давай по-хорошему, уезжай, мы тебе все дадим.
Потому что Кёстенский институт постарался довести до ее сведения. Она вообще всегда хорошо очень относилась к Кёстенскому институту, всегда консультировалась по религиозным вопросам. И то, что Кёстенский институт ей дал вашу фамилию, это говорит только о том, что это была очень известная тогда фамилия, иначе премьер-министру бы ее не предложили.
Но потом супруга Майкла Бордо, который вел Кёстенский, Лорна, она готовила книгу, и тогда, по-моему, книга была издана. Да, в следующий, когда ты приехал сюда, в Англию, в 87-м году, книга уже была в циркуляции.
Да, да.
Первая книга Лорны Бордо. Всего за эти годы этих книг появилось две на английском языке. Они, может быть, когда-то переведены. Но сейчас уж у нас в списке тут достаточно музыки, которую нужно нам всю проиграть. И вот вторая композиция «Рождество Христово», несколько слов о ней.
Ну, примерно написал я это 3 года назад. Это с альбома «Merry Christmas, Britain». На русском языке это будет звучать «С Рождеством Христовым, Россия». И в этой песне поется... Прежде, как я всегда пишу на русском языке, переводится на английском, да. То есть здесь поется, как Христос родился. И вот, например, на Западе привыкли, о, Крисмас, Крисмас, то есть Рождество, Рождество, но не с тем смыслом, который я вложил, что это Спаситель пришел, что это Мессия, Царь царей.
Отрывок из композиции «Рождество Христово» сыграли, к сожалению, не полностью, но тут, сами понимаете, у нас временные рамки в исполнении, ну, назовем так условно сейчас, Валерия Баринова. Я сказал условно, потому что Валерий явно пел каким-то женским голосом. И даже не одним.
Это мои дочери. К сожалению, мы делали буквально быстро. Мои дочери пришли с работы, очень усталые. Но я их попросил, потому что наш органист Сергей Надводский уезжал в Париж к себе домой. Я говорю, Сережа, пожалуйста, и своих дочерей не спите. Давайте сделаем просто, чтобы была идея вот этого альбома.
Это фактически демонстрационная лента.
Совершенно верно, да.
Ну, а что с дочерьми произошло за это время? Все-таки 10 лет
прошло. Ну, во-первых, они ждут, когда трубный зов зазвучит, и они у меня поют, как бэкграунд, да, как называется, вокал.
На подпев.
А также я им написал очень много песен, которые они будут сами петь. Несколько альбомов. Ну, вот. Ну, а для того, чтобы дождаться этого, каждый занялся своим делом. Вот старшая дочь, она у меня работает на бодишоп, такая косметическая фабрика есть очень богатая. Где получают неплохо они зарабатывают. Да,
так, но это бодишоп, они сами используют только природные вещества. Это только там, из цветов и из фруктов. Вся косметика.
Да. А младшая у меня работала парикмахером. Ну и сейчас так другая немножко работа появилась. Ну, по крайней мере, все ждут того, когда затрубит трубный зов, чтобы они тоже смогли трубить.
Но время это подошло сейчас.
Совершенно верно.
Странным образом, спустя 10 лет, в руках уже есть билеты.
Да.
На какое число?
И британские паспорта.
На 17 число.
На 17 апреля.
И вот с британским паспортом, как подданный короны, тот самый бывший зэк и посидельник тюрьмы КГБ возвращается в Отечество на некоторое время, на неопределенное. Но...
Для труда, чтобы собрать группу. Да. Здесь. Кстати говоря, интересно, Сева, что я все время ждал этого. Я знал, что момент придет. И я уже чувствовал, вот сейчас приходит. Но где? То ли в Британии, то ли где? То ли в России, потому что меня друзья зовут тоже в Питер, например. И с нескольких точек Советского Союза бывшего. Вот. И вдруг внезапно один звонит, молитвенник. У меня очень много молитвенных друзей, потому что я считаю, что молитвенная группа — это основа основ. И один звонит, говорит: «Валера, тебе пророчество от Бога, езжай домой. Прочитай его, Бытие 31:3». Угу. Ну, я, значит, прочитал, действительно, «Езжай домой, я тебя благословлю». То есть свое отечество. Вдруг второй звонит.
А этому молитвеннику откровение было.
Да, откровение. Второй, ему Бог сказал: «Валера, прочитай Бытие 32 стих, 32 глава, стих 9. И то же самое об этом. То есть езжай в свое отечество, я тебя там благословлю. Но я еду, конечно, как британец. Я очень доволен, что меня здесь адаптировало британское правительство, очень счастье, потому что там мне место где было? Либо на кладбище, либо в психушке, либо в тюрьме. Да. Вот. И сейчас я еду как британец под прикрытием нашей власти, так сказать, под охраной, с большим, так сказать, желанием прославить Иисуса Христа в тот момент, когда двери небесные, так сказать, открылись для русского народа наконец-то.
Но сейчас недостатка как бы в проповедниках веры нет. Собственно, время не то, что, скажем, вот в 84-м году, когда за саму идею пропаганды Христовой, Христового учения могли человека счесть ненормальным, заколоть его, засадить, и затоптать и так далее.
Да, Сева, ну, видишь, весь вопрос в том, что сейчас тоже очень, очень и опасное с той же точки зрения. Проповедники едут, вот я, например, смотрел, когда был в Америке, я смотрел на проповедников. Есть хорошие проповедники, но большинство, к сожалению, то есть они говорят прекрасно, исследовать этого слова действительно надо, но они говорят примерно вот так, как пупы земли, знаешь. То есть, ну так говорят, никакого страха Божия в глазах, никакой смиренности, никакой вот, чтобы простой, вот как Христос был, он был простым человеком. Ну, а тут как пуп земли, нет, да, нет, совершенно души. Верно. То есть, и поэтому я, конечно, еду с намерением, с одним, чтобы люди поняли, что все-таки надо как-то чувствовать людей, как-то стремиться вот к смирению, как бы прославлять не людей самих, вот тех, которые приезжают, а прославлять Христа. Потому что мы-то что? Мы все грешники. Как Господь сказал: для того я поставил тебя в неправедность, чтобы ты был помилован.
Да, уж ты тут насмотрелся на разных людей.
Да.
За эти 10 лет приходилось по разным странам ездить? Тут где побывал и с какими вообще?
Ну, побывал во многих странах. В Америке, в Канаде, в Израиле, в Финляндии, в Голландии. Тут трудно сейчас сообразить. Но, по крайней мере, я видел, посмотрел своими глазами. И, конечно, все-таки считаю, вот Россия в плане в духовном на хорошем уровне находится. И хочу, чтобы этот уровень, конечно, держался так же. Mm-hmm. Потому что здесь в основном деньги, и люди больше как-то придерживаются денег, нежели самого Господа Бога.
Ну, может, ой, не... Валерий, в России это многое изменилось ведь.
Так вот, да, вот поэтому-то мне и хочется сейчас особо при... Как бы в правильное время я сейчас выезжаю. Я, откровенно говоря, не хотел ехать. Но мне Господь четко сказал, когда я начал медлить, когда мне предложили уезжать, когда я начал медлить, мне Господь сказал: если ты не уедешь, тебя убьют.
Это в России было?
Да. То есть я уехал, и мне так было жалко, что вот... То есть я-то начинал, и христианский центр создал в Питере, сейчас вот многие там у Сергея Тимохина в церкви работают, помогают ему, слава Богу. То есть Бог свое дело, оно продолжает, продолжает. Вот, и сейчас хочется как бы вот в связи с тем, что наплыв такой вот неправильных людей, неправильных проповедников. Я знаю, вот, например, одного, я не буду говорить имя, потому что я не хочу как-то причинять зло. Но я помню, он меня так принял плохо здесь. Хотя в Союзе, в в бывшем Союзе, вот сейчас, он проповедует на самых высоких местах, на стадионах, и считается, как говорится, очень знаменитым. Но знаменитый-то у нас, вот люди забывают, один — Христос. Ну, все мы простые люди, все мы с ошибками.
Это для меня ключевой анекдот, как известный анекдот. Дочь спрашивает отца, кто был Карл Маркс. Она говорит, отец говорит, как кто? Великий, выдающийся экономист. А дочь спрашивает, как наша тетя Роза? А отец говорит, ну что ты, наша тетя Роза старший экономист. И вот этот анекдот для меня ключевой, потому что человеческая позиция, повышение в должности там, из заместителя диакона в диакона, там, для них, естественно, для человека имеет большое значение, потому что это его жизненное достижение. И из-за всей этой церковной иерархии или из-за конфликтов между разными конфессиями сама идея света, любви, вот этой духовности, которую словами не выразить, она часто затирается и отходит куда-то назад. Поэтому часто слушаю вот проповеди наших там отечественных, вполне уважаемых наших, так сказать, патриархов, мне эта мысль постоянно в голову приходит.
А я еще вот хотел бы дополнить себя, что я еду не только с тем, чтобы вот все-таки показать, прославить Христа, а не проповедников там или не себя, возвеличить его, но и с тем, чтобы как бы показать, вот как Христос молился, вот сейчас как раз Страстная неделя пойдет, и как Христос молился вот в 17 главе, «Отче, да будут они едины, как вот мы едины», понимаешь? То есть вот это единство, чтобы не было такого, что рука сказала бы ноге, ты мне не нужна. То есть вот как бы вот основное, ты не скажешь, например, что Россия баптистская, или что Россия пятидесятническая. Она православная, из века в век, как говорится. Так вот мне хочется, чтобы и православие поняло вот эти вот организации христианские, и христианские организации поняли, что корень-то все-таки, так сказать, православие, то есть апостольского плана церкви. Вот это вот мне хочется принести людям от всей души, чтобы они поняли, что надо держаться друг друга, а не друг от друга.
Ну, в общем, наша эпоха, эпоха экуменическая, когда не столь важно, какой конфессии ты придерживаешься, сколько какой общей жизненной философии ты следуешь. Скажем, вот на этой неделе мир или мирный договор в Ирландии. Это значит о том, что в принципе кровопролитию может быть положен конец. Скажем, идет в общем процесс какого-то объединения Европы. И общая идея и тенденция в мире на сотрудничество, на дружбу, на взаимное уважение, взаимопонимание. И в конце концов, может быть, это приведет даже к взаимному дружбе и любви. И вот в свете этой тенденции в Россию, то, что ты отправляешься, это соединение людей в божественной идее, мне кажется, происходит вовремя.
Причем я так думаю, раз Бог посылает, как он говорит, я тебя посылаю, я тебя и благословлю. И вот мне его хочется так прославить, как свет, как любовь. Понимаете, потому что без этого человек просто не может существовать.
Валерий, а вы едете туда с группой или один?
Я еду, к сожалению, один. Но я надеюсь, что Господь даст мне нужных, правильных людей.
Следующая композиция — это «Дух Святой». Мы ее сейчас проиграем через секунду. Я хочу сделать объявление. Те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены на этом месте проститься. В понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь еще впереди полчаса. Итак, Валерий, несколько слов о том, что это «Дух Святой».
Ну, это о Духе Святом, потому что самая главная сторона — пребывать в Боге. Надо пребывать в Духе Святом. И вот как бы тут русский текст примерно такой, что вот мы предстали, наш Бог пред тобой, так наполни нас собой, Дух Святой, Дух Святой. We come to you, O God, the Holy One. Fill us with the Spirit of your Son, Holy Ghost. From all the wrong we have done, fill us with the Spirit of your Son, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
отрывок из композиции «Дух Святой» в исполнении будущего, я бы так сказал, состава трубного зова, потому что он здесь присутствует в зерновом варианте. За делами возвышенными и земными не забудем делать, вернее, возвышенными и небесными не забудем делать земных. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Вот, Валерий, вы перед началом передачи тут сказали «Туринская плащаница», «плащаница». Да. Мы вас остановили, да? А ведь плащаница не раз у нас упоминалась в наших программах «Севооборот». Это плащаница, которой якобы был укрыт Иисус Христос во время смерти, и споры об этом покрывали идут уже много веков. Впервые его существование было зарегистрировано во Франции в XIV веке. С тех пор плащаница каким-то чудом уцелела в нескольких пожарах, в последний раз всего год назад в Туринском соборе. Фотонегативы плащаницы, сделанные 100 лет тому назад, в 1898 году проявили облик человека, на теле которого были следы распятия на кресте. Тем не менее, современные тесты, выполненные в 1988 году, показали, что ткань покрывала была изготовлена в XIII или XIV веках. Несмотря на это, религиозные деятели продолжали утверждать, что тесты были сделаны неверно, и что никакой фальсификатор не мог бы подделать детали распятия в средние века так тщательно, как это показано на плащанице, или предвидеть изобретение фотографии. На истекшей неделе профессор судебной медицины в Туринском университете Пьер Луиджи Болони опубликовал свою новую книгу, в которой утверждается, что он установил группу крови Иисуса Христа на основе анализов Туринской плащаницы. Сегодня, в субботу, в Туринском соборе плащаница выставлена на всеобщее обозрение впервые за последние 20 лет. Она будет висеть в течение 65 дней, после чего будет свернута в трубочку и положена в особый пыли, вода, огни, непроницаемый контейнер, чтобы предохранить ее от дальнейших мистических пожаров и катастроф. Профессор Болони заявил, что облик человека, запечатленного на покрывале, показывает отметки от гвоздей не на ладонях, а на запястьях. В римские времена распятия проводились именно так, и средневековый поддельщик не мог знать этих фактов. Профессор также заявил, что до сих пор не ясно, каким образом на плащанице появился отпечаток лица и тела Иисуса Христа. Тем не менее, на ней есть следы ДНК, а также следы крови, по которым он установил, что кровь Христа принадлежит группе АБ. Он также установил, что под отпечатком не было следов крови, что свидетельствует о том, что отпечаток сформировался после того, как кончилось кровотечение. Итальянский журнал «Панорама» назвал Туринскую плащаницу самой загадочной археологической находкой всех времен. Папа Римский, объявивший о своем намерении посмотреть плащаницу в мае месяце, назвал ее объектом, достойным почитания.
Да, те, кто не видели плащаницу, на ней просто какие-то пятна. И, в общем, вот пятна довольно не сформированы.
Мы можем показать эту фотографию.
Да, и только когда сделали негатив, тогда проявилось лицо человека с длинными волосами, так сказать, и так далее. Ну, фотографии, может быть, вам попадутся, обратите на них внимание. Сейчас Леонид Владимирович бросит свой взгляд на события предстоящей недели.
16 апреля 1813 года, 185 лет назад, в прусском городе Бунслау, ныне в польской Силезии, скончался победитель великой армии Наполеона, фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В 1805 году под Аустерлицем Кутузов потерпел тяжелое поражение от Наполеона, но виноват в этом был скорее Александр I, чем Кутузов, который видел невыгодность своих позиций, не хотел давать сражения, но царь заставил. Когда наполеоновское войско переправилось через реку Неман и вторглось в Россию, Кутузов 9 августа 1912 года не очень охотно принял командование, и царь, желая задобрить фельдмаршала, на следующий день даровал ему княжеский титул. «Пришел Кутузов бить французов», — говорили солдаты. 67-летний, по тем временам очень старый, военачальник обескровил французскую армию под Бородино, Затем отступил и сдал Москву, предвидя, что Наполеон не пойдет дальше вглубь России. Кутузов сохранил боеспособность своей армии и организовал стратегически блестящее параллельное преследование, окончательно добившее агрессора. Но в это время и настигла его смерть. 17 апреля 1818 года, 180 лет назад, у будущего императора Николая I родился сын, названный Александром по имени тогдашнего царя, будущий царь-освободитель Александр II. Его реформы, отмена крепостного права, независимый суд и готовившаяся конституция могли полностью изменить судьбы России. Но группа террористов, действовавшая во имя мифических идеалов, уничтожила коронованного реформатора. Два последних монарха, сын и внук Александра II, не были, увы, достойными продолжателями его дела. 12 апреля 1823 года, 175 лет назад, родился Александр Николаевич Островский. Я недавно говорил о нем в связи с годовщиной смерти драматурга. У нас так бывает. Сначала смерть, потом рождение. Поэтому скажу только, что в России ставят и еще долго будут ставить «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватых», «Горячее сердце», «Грозу», «Последнюю жертву», «Снегурочку», «Беспреданницу» и почти все остальные прекрасные его пьесы. 12 апреля 1938 года, 60 лет назад, умер в эмиграции феноменальный русский певец Федор Иванович Шаляпин. Он покинул Россию в 1922 году, уже имея мировую известность. В 1984 году прах Шаляпина был перенесен из Парижа в Москву. 12 апреля 1943 года, 55 лет назад, в разгар войны, Германия опубликовала сообщение о том, что на оккупированной немцами советской территории в районе Катыни Смоленской области обнаружено захоронение 4000 польских офицеров. Немцы собрали международную комиссию из медиков и криминалистов, однако в ней, естественно, не было представителей ни союзников по антигитлеровской коалиции, ни представителя польского правительства в изгнании, находившегося в Лондоне. Комиссия установила, что офицеры были расстреляны примерно в мае 1940 года, и, стало быть, их убили советские органы безопасности. Это немецкое сообщение было встречено взрывом негодования в Москве. Уже было известно тогда о злодеяниях немецких захватчиков на советской территории, о массовых расстрелах в Бабьем Яре и других местах, о применении немцами душегубок, автомашин для удушения людей выхлопными газами и так далее. На фоне этого немецкое сообщение о находке 4000 убитых польских офицеров сразу заклеймили как лицемерную провокацию с целью отвлечь внимание мира от гитлеровских злодеяний. Англо-американские союзники России по войне тоже, конечно, официально не поверили немцам. Но польское правительство в Лондоне сразу поняло, что в данном случае немцы действительно нашли советские жертвы. Поляки знали, что во время захвата Восточной Польши в сентябре 1939 года советские войска взяли в плен и увезли в СССР около 15 тысяч офицеров, заметьте, не 4, а 15. Их поместили в лагеря, и родные могли с ними переписываться. Но в мае 1940 года переписка в раз оборвалась. И вот польское правительство направило послу СССР в Лондоне вежливый запрос о судьбе всех 15 тысяч своих пленных офицеров, не только 4 тысяч расстрелянных под Катынью. Советский ответ был яростным. За поддержку гитлеровской провокации СССР разрывал дипломатические отношения с правительством Польши в Лондоне. Когда советская армия изгнала немцев из Смоленской области, в Катынь немедленно направили специально созданную правительственную комиссию с участием представителей общественности, в том числе даже православного епископа, между прочим. Было опубликовано решение комиссии, что расстреляли офицеров, конечно, немцы. В частности, отмечалось, что из тел убитых были извлечены пули немецкого производства. О судьбе остальных 11 тысяч польских офицеров не было сказано ни слова. В дальнейшем, уже после смерти Сталина, советское правительство отвечало на все запросы, что понятия не имеет, куда девались эти офицеры. То ли перебежали в начале войны к немцам, то ли как-то пробрались в польскую армию Андерса, формировавшуюся на советской территории, то ли вообще растворились в воздухе. Даже Горбачев, прибыв с визитом в Польшу, не пожелал сделать страшное признание. Но истина теперь уже давно установлена. Не 4, а все 15 тысяч поляков были расстреляны по приказу Сталина по представлению Берия весной 40-го года в трех местах, кроме Катыни, также под Тверью и в районе Харькова. Убийцы действительно пользовались германскими пистолетами «Вальтер». Благо, немцы были тогда союзниками и охотно поставляли советским друзьям, в кавычках, свои легкие карманные пистолеты, очень удобные для таких дел. На месте Катынского расстрела стоит теперь памятник.
Жуткая история. А какая логика была за всем этим? Зачем Сталину нужен был этот массовый расстрел?
Ну, зачем Сталину нужны были вообще другие расстрелы? А что с ними делать? Эти польские интеллигенты, это ведь интеллигенция польская. Угу. Все, офицеры. Эти польские интеллигенты сидели там, ну что, что делать? Вернуть их в Польшу, они будут наши враги. Понимаете? И в конце концов Берия предложил выход из положения Сталина, конечно.
Раскулачить.
Давай. Да,
как,
давай
как
их.
Класс.
Давай их, конечно.
А
да,
все
да,
Польшу
да.
же разделили. Куда же их возвращать-то?
Ну, вот да. именно в том-то и дело. Польша что уже вроде делаем? Наша.
Да,
да. да, мы сейчас их возвратим туда. Это буржуазные элементы, они будут сопротивляться, будут какие-то вот неприятности. Расстрелять проще.
Ну что же, от дел бесовских вернемся к делам божественным.
Я вспомнил по этому поводу фразу из пьесы Тренева «Любовь Яровая». Там один из героев, профессор Горностаев, арестован. Его вводит солдат под винтовкой. Раз проведет через стену, другой раз. Солдат сам не знает, там кругом все бурлит, не знает, куда его девать. Горностаев говорит, ну что ты меня водишь? Что ты меня водишь? Ну расстрелял бы ты меня, что ли? Солдат говорит, вот дурак. Вот дурак, профессор, а дурак. Ну расстрелять-то недолго, а кто распишется? Ну вот, видите, расстрелять недолго было.
Окей. Тогда от привычного каждодневной бесовщины вернемся к привычной каждодневной духовности. Отрывок из композиции «Аллилуйя», что само собой очевидно, в исполнении демонстрационного варианта «Трубный зов». Валера, истории про тебя, при тебе же рассказывать не совсем удобно, но я обязан просто историю сказать, потому что я был свидетелем этому. Это год, по-моему, 88-й. А, это 87-й год. Перед Рождеством в центре города, в церкви All Souls, которая стоит у здания английского радиовещания около Оксфорд-стрит, там было такое типа молитвенное собрание, для всех. И там были всякие знаменитости, Клифф Ричард, там всякие христианские такие известные подвижники. И Валера Баринов был как новоприбывший такой интересный человек из России, пострадавший за веру, был приглашен, и ему дали там секунд 30 какое-то слово сказать.
Секунд 30?
До минуты даже.
Что мало-то так?
Потому что там не проповедническое собрание, а просто людей вызывали, они что-то говорили, какое-то благодарственное слово по поводу Рождества. Mm. И выходит Валера с таким сияющим лицом, по-английски что-то такое начинает довольно гладко говорить, потому что он только приехал. И мы с Кариной Арчибальдовной сидим в зале и смотрим, как Валера с просветленным лицом вещает, а глаза у него синие-синие. Такой синевой наполненный. Потом он спускается со сцены, садится. Я говорю, Каринка, у Валеры глаза-то ведь коричневые, карие. Смотрим, действительно, глаза карие. Как это, Валера, тебе удалось цвет глаз на сцене изменить?
Я не знаю.
Нет, я к чему веду? К тому, что, скажем, на научном таком, на таком церковном, обоснованном уровне речи ведут многие. А людей интересуют чудеса. То, что не вкладывается в обычные какие-то научные рамки и так далее. Я вот недавно видел интервью с разными церковными деятелями, которые очень им неловко, когда речь заходит о каких-то аномальных явлениях, о чудесах, потому что никому не хочется выглядеть посмешищем в глазах уважаемой науки. Но наука, как мы знаем, всего объяснить не может. И чудо, как бы оно ни было неприятно, уважаемым нашим, так сказать, ученым, они все это все равно происходят. В частности, вот то, что я видел изменение цвета глаз, оно было на самом деле. И вот у тебя, Валера, энергетика такая вокруг тебя витает, всякое странное, и чудеса происходят.
Не смущай меня себя. Не, ну понимаешь, во-первых, вот как я сказал, что вот мы разговаривали недавно, что что такое христианин? Это не просто религиозник какой-то, понимаешь? А тот человек, который постоянно соприкасен вот с Отцом Небесным. То есть он постоянно с ним контакты, неразрывно. И постоянно в молитве с ним. То есть постоянно живет на облаках, иными словами. Вот. Поэтому, когда ты живешь постоянно на облаках, вот они и чудеса. Мы даже не знаем, как Бог делает. Я вообще в своей жизни каждый день вижу чудеса. У меня был такой случай, когда я ко мне приехали, значит, только вышел я из тюрьмы, и приехали ко мне из Запада. Не с Кэстон Колледжа, а с Jubilee Campaign, Дани Смит. И они меня сфотографировали на фоне вот как раз, где я сидел, КГБ, вот там моя тюрьма. И Даня удивлялся: Валера, откуда-то у тебя аура сверху? Мы, говорит, гадали. А я как раз в этот момент особо молился. Я не знаю, как тут меня подхватило, так и молюсь. Откуда я знаю? Или вот, например, когда я работал на скорой помощи. У меня даже, это 13-я станция, как сейчас помню, в Питере. Так меня психиатры прям просили: Варя, не выходи из машины. Потому что как-то я только появляюсь вот с психически ненормальными людьми, у бесов сразу происходит реакция. Ну и потом, конечно, от нормального, ну, от человека, которого не посвящен вообще, кто такой Бог, что такое, для него будет это непонятно. А мы эти чудеса видим ведь постоянно, изгнание бесов. То есть ты прямо говоришь, то есть вот, например, за человека, когда молишься, ты чувствуешь, что в нем бесы, и вдруг видишь исступление полное у этого человека, и вдруг даже иногда они дышат, начинают дышать, и как хрюканье такое, и потом просто либо зло, смотря какая реакция, смотря с кем ты имеешь дело. И вот ты спрашиваешь: а как тебе имя бесу? И он тебе говорит имя. Или несколько имен.
Например, ты выгоняешь... какие-нибудь, помнишь?
Разные имена, да? Разные имена.
Ну, называют обычные человеческие имена.
Разные, да, обычные человеческие. Или какой, например, себе человек блудом занимался. Прямо говорит: я вот дух блуда. Или я вот то-то. Да, тут... То есть для нас это обычная жизнь, да, для христиан. Да, вот поэтому мы и должны делить. Есть церковники. Вот я чего боюсь, вот люди, которые они занимаются лидирующими делами, они превращаются как церковники, то есть канцелярские дела. Вот это здесь деньги надо почитать здесь, и они уводят в сторону от Бога. Вот это очень опасно. Поэтому если кто-то на лидирующей стоит ступени, те должны в первую очередь быть во Христе постоянно и заниматься этим как можно меньше.
Мне вчера, мы с друзьями ужинали, они мне рассказали, что они поехали просто на выходной в деревню. И они были в районе Шотландии, там, где вот этот мужчина когда-то рос в детстве. И там местная маленькая церковка. Время было неурочное. Ни молитвы, ничего. Открыты двери. Они вошли, священник их поприветствовал. Потому что хоть неурочное время, но церковь открыта для прихожан всегда. Душевно очень. И когда он ему рассказал, что он отсюда родом, он говорит: а, да-да-да, я, кажется, вас мальчиком помню. И они там побыли минут 5, обласканные душевно, поехали дальше и приехали в город Эдинбург. Огромный собор в центре города, роскошь, звуки органа. Заканчивается молитвенное собрание. Они входят туда, чтобы приобщиться, да, знаешь, чтобы душой попить водицы-то святой, духовной. А им говорят: вы что пришли? служба заканчивается, пожалуйста, освободите помещение. Аня говорит, ну вот можно мы в часовне посидим? Но только сели, приходит служка и говорит, вы что тут сели? Уж вы извините, ну мне же закрывать надо, понимаете, я вас не хочу.
Это церковники,
да. Да, да.
Это церковники.
Да. А этот дядька, он бизнесмен, такой миллионер, напористый человек. Он этого, конечно, оставить не мог. Приехав домой, он садится и пишет письмо эдинбургскому епископу. Что вот у меня был такой опыт, что пришел в местную церковь, обласкали, а пришел в центральную, и там все у вас по часам. Так что ты думаешь, епископ это письмо взял за основу проповеди на следующую неделю? Не только принял все это к сведению, но воспринял это как совершенно духовную установку о том, что в жизни самое главное, а что второстепенное. Вот я очень был растроган тем, что он отреагировал так, понимаешь, бурно.
Вот я вот удивляюсь вот, на основании вот этого разговора, вот как раз, кстати, сказать, что люди стараются делиться на баптистов, пятидесятников, православных. Это все это такая брешь, откровенно говоря. Потому что дележка идет напополам. Либо ты человек, либо ты не человек. Либо ты с Богом, либо ты дьявол. Середины нет. Поэтому что в баптистской, что в православной, что в пятидесятнической, или где бы, какая бы, какой бы конгрегейшн как бы ни был, да, все равно там есть наши люди и не наши. Поэтому вообще мое всегда пожелание, чтобы как можно больше наших бы было.
Валера, вот у тебя сейчас билет на 17 число. Ты отправляешься через Ла-Манш, там, через английский канал на машине. И потом, как идет маршрут, как ты дальше
смотришь? Я еду на пароме, на машине своей, на пароме в Швецию, в Готенбург. С Готенбург мы на машине едем до Стокгольма. Со Стокгольма опять на пароме до Финляндии, на Хельсинки. И потом на машине мы поедем уже домой. Думаю, что 20-го вечером я уже буду на Пасху дома.
Но ты не то, чтобы едешь на несколько дней посетить там родню. У тебя намерение более серьезное.
Да. Организовать группу. И я молюсь, чтобы были правильные люди. Я не знаю, кто будет. Тут мои тоже хотят. Бывшие участники, с которыми мы... То есть мы с ними контакт так и поддерживаем, так и друзья. Но кто знает, может, в самый последний момент они не будут так рисковать, как я, например. Продал дом и еду в не знаю куда. Ну, Бог сказал. Говорит, езжай, я тебя благословлю. То есть, может быть, я таких фанатов там... Может, они откажутся? Я знаю, что Бог мне даст кого-то.
То есть дом все-таки продал.
Продал.
Мосты сожжены.
Сожжены. В общем, еду, как говорится, не просто в неизвестное. Я знаю, что Богу, которому я служу, тому Богу, то есть он настолько всемогущий, у него все подготовлено, у него все для меня запрограммировано. Мне только надо послушаться его слова и поехать. И благословение тогда придет само собой.
Ну, нас, как людей, молящихся время от времени, интересует вот технология этого дела. Как ты воспринимаешь голос? Как он к тебе приходит? Да,
по-разному. Один раз, например, был вот на работе, я работал, и мне прямо голос говорит, что будет большой взрыв. И потом я молился.
А на каком-то языке или это просто в виде...
Нет, прямо на английском. Нет, на английском. It will be Big Bang, там сказано. И потом я молился, думаю, Господи, что же за большой взрыв? Ты предупреждаешь, может, мне кого-то предупредить или что? И мне было показано во сне 3 дня, но как бы в одном дне. То есть 3 даты в одной дате. И я так и не понимал. И я взял, предупредил всех людей на работе, где я работал. Ну, у меня там много друзей, я везде стараюсь, знаешь, светить Господа, чтобы они знали Христа. Ну и вот. И это было за 4 месяца. И сказано четко, в апреле большой взрыв и 3 даты. И что же, думаете, произошло? 3 больших взрыва. Первый был Оклахомский, погибло 160, по-моему, 9 человек.
Да, да.
Второй был мощный взрыв, видели с самолета в Сибири. Газовая магистраль взорвалась. Mm-hmm. И третий взрыв в это время, в апреле, был в Южной Корее, погибло 160 человек. И когда я это сказал, говорит, а почему ты лотерею не выиграешь? Для трубного зова, можно сказать. Я говорю, так когда у тебя деньги есть... Ты можешь неправильный ход сделать, потому что у тебя деньги есть, ты бросил туда, бросил сюда, потом с деньгами идти дурак прожить может. А ты попробуй без денег, уповая на Бога,
да идти. Нет, деньги вам не нужны.
Не, ну они нужны, как? Но нужны. Это не первое. Да, это не
первостепенно. Нужны, но не как самоцель.
Совершенно верно, совершенно верно.
Для деньги нужны как смычка между концертом и ужином. Что-то между концертом и ужином, что-то на бутерброд, чтобы что-нибудь было.
Конечно.
Не, без денег, конечно, невозможно прожить, но Господь всегда нам говорит вот в Нагорной проповеди: не думайте, что вам есть и что одеть. И, потому что об этом думает только кто? Язычники, то есть неверующие. Вы только уповайте на меня, будьте детьми Божьими. Вот это вот что я и стараюсь сделать.
У меня это совершенно железно. Как, и если я занимаюсь чем-нибудь из чистых побуждений, все получается, все идет. Как я только начинаю переводить это на мелкую коммерческую основу, все хереет.
Ох уж мы свидетели
всего. Все хереет, сохнет, рушится. Я каждый раз понимаю, ну что ты опять, понимаешь, не туда полез.
Вот поэтому я и молюсь, чтобы группу Господь подобрал таких серьезных людей. Чтобы не ради денег, а ради идеи. Мне всегда такие люди нравятся. Неважно, там, в религии или в науке. Или... Но если эти люди идейные, то флаг им в руку.
Да. Первая поездка будет, видимо, такого разведывательно-подготовительного
плана. Да, я хочу организовать, потом приехать назад. И где-то с 1 июля, чтобы уже начать либо записи, либо... То есть мы будем... Хочу подготовить к концертам. Два альбома сразу мы сделаем. И один с Рождеством Христовым Россия или Merry Christmas Britain.
Валера, ну форма физическая у тебя нормальная. Ты еще бегаешь по-прежнему там по 40 минут.
Держусь пока.
Но в принципе ведь не будем скрывать тот факт, что ты дедушка.
Да, 54 года будет в этом году, в декабре.
Внуку уже 5 лет.
Но душа-то там, Сева, да. Молодая.
А ты потлатый выходишь на сцену и рок-н-роллы петь.
Да, ну, вот мой путь.
Ну, хорошо, а вот организуете вы, Валера, группу. Где записи будете делать, в России?
Ну, вот я не знаю, это здесь как, получается, по принципу анекдота. Вот здесь британский альбом я подготовил, да? И если я буду британский альбом «Merry Christmas Britain», то есть с Рождеством Христовым Британия, записывать в России, ну это вообще, вот вам и Запад, да. Вот вам и деньги, а да, вот Россия, да. Духовная.
Валерий, я же помню, как ты поехал в Америку с кучей денег записывать пластинку. Там были какие-то наймиты, которые получали непонятное сколько денег в час, и ничего из этого толком не получилось.
Да, потому что они начали, так откровенно говоря, гнать клавиатуру. И когда я попросил, давайте 2 недели чуть-чуть побольше сделаем, но сделаем, потому что для Бога надо делать все как можно лучше, тогда они... Один проговорился, а ты знаешь, а у нас больше денег нет. Там нам не хватит. А я, какие деньги? Было удивительно. То есть я готов на все. Я им объяснял, сделайте вы как следует, и все вам приложится, и деньги приложатся.
Нет, там же целые были какие-то организации, которые собирали твоего имени средства. Тут я просто вспоминаю, что на дом тебе собрали тогда 30 тысяч, верующие английские. В принципе, от продажи дома, даже если там 3 копейки осталось на какие-то начальные расходы, так в этом тоже есть энергия тех английских верующих, которые тебя поддерживали 10 лет назад.
Как всегда, англичане есть... молодцы вообще, да, в этом.
Как всегда, есть дележка на добрых и недобрых, на хороших и нехороших, на истинных христиан и на церковников.
Я думаю, что вот композиции «Голос вопиющего в пустыне» нам, пожалуй, и лепо будет закончить, отправив тебя в праведные труды на бесконечные российские просторы.
Молитесь за меня.
Валера, мы тебя всегда мысленно держим в голове. Мы прощаемся с Валерием Бариным. Вы уж принимаете от нас эстафету. А сейчас композиция на прощание «Голос вопиющего в пустыне». Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
The boys of crying in the wilderness, the boys of crying in the wilderness, in the wilderness. In the wilderness.